твоих площадей проходили колонны бойцов, погибая во имя детей, шли в бессмертие во славу отцов.
Глава 7. У нас, кстати, в коллективе активно обсуждалась проблема чекистов во власти. Мы понимали, что заявление об угрозах демократии в этой связи – заказная попытка некоторых СМИ демонизировать образ ФСБ, создать ей ореол темной силы, отстаивающей не государственные, а узкокорпоративные интересы. Андреев, ИО начальника УФСБ Воронежской области. Журнал попался интересный. Жуя бутерброд с колбасой самашкинской мелкорубленной, Кукин устроился на стуле и раскрыл и того жирными колбасными пальцами примерно на середине. Министр сетевой культуры, демократично именовавшийся Сёмой Лебедевым, вещал о том, как растет и развивается Рунет. Основной заботой Сёмы было не допустить выхода из Рунета в какой-либо другой нет, а также не пускать в Рунет лазутчиков из разных других нетов. Интервью с министром остроумно называлось «На нет и суда нет». Использование латиницы подчеркивало демократический характер издания. И за меньшие нарушения его легко могли бы закрыть, как закрыли всякие другие. Вернее, закрылись они сами, как сказали в новостях, из-за угрызения совести вследствие проявлений космополитизма. Сёма Лебедев был, наверное, еврей. Вернее, не еврей, а непонятно кто. На таких постах трудились люди, имевшие в паспорте специальную печатку «жидом не считать». Только с Кукиным таких работало трое. Кукин листнул дальше, жуя. В колонке опровергалась новость о присуждении Нобелевской премии по литературе писателю-фантасту А. Позоричу, который уехал в Америку в период обострения антимудацких настроений. Когда кантемировская дивизия с триумфом вошла в Харьков, Позорич переоделся в женское платье и покинул город. С собой он якобы вывез скандальный роман «Вальдемар. Президент», который затем издал у Галлимара в Париже, за что и получил, опять же, якобы Нобелевскую премию. Итого, утверждал, что премию гнусному писателю не дали, роман никто не сдавал и вообще его в природе не существует, а Нобелевку на самом деле опять дали министру великой русской литературы Микитину и опять за книгу «Русские идут» уже четвертый раз. Для более убедительного описания вручения тут же была присобачена мутная фотография министра во фраке на некой трибуне, а также написано, что весь Нобелевский комитет плакал от счастья. Большая часть журнала была посвящена голубым. Репортаж об открытии нового гей-клуба в Мурманске, маневры специального десантного полка «Голубые молнии», выход кибер-супер-бестселлера «Алмазный мой конец», завершающей книги алмазной дикологии легендарного Дурцева. Книгам вообще уделялось много места. Целая серия трудов министра Лебедева. Как сделать веб-сайт? Как не делать веб-сайт? Стоит ли делать веб-сайт? Как заказать мне веб-сайт? Новый Квакунин, заговор сионских подлецов. Эту надо бы купить. Кукин любил цикл про сыщика Пиндюрина. А с тех пор, как автор объединил в одну компанию сыщика, монахиню Евстафию и черного бульдога, книжки пошли совсем уж на расхват. Такое-то троица вытворяла. В секс-шопах даже набор появился. Резиновый сыщик, резиновая Евстафия, резиновый бульдог. Хочешь, составляй композиции, сверяясь с текстом, хочешь, сам пользуйся. От таких мыслей у Кукина встал было хуй, но тут зазвонил телефон, и хуй упал. Кукин, жуя, взял трубку и обнаружил, что звонят не ему, но прекрасно слышно, чего говорят люди. «Привет, Петрович!»
«Здорово!»
«Новость слыхал?»
«А шо?»
«Дураков в милицию набрали. В опрак. По улице иду, а навстречу дурак в форме. Весь в соплях. Честь мне отдал».
«Во! А к чему бы такое?»
«Суть – правильное решение. Антимудацкая политика, милый мой. Мудак теперь видит что?»
«Хуй, что он видит?»
«Мудак видит, что он хуже даже дурака, то есть слабоумного гражданина. Может, мудак – профессор и доктор наук, а слабоумный гражданин его всегда может пиздануть промеж глаз и все дела. Потому что гражданин. Потому что не читал всяких там, блядь, Маратов, Гельманов».
«Да чего же мудрый человек, сами знаете кто?»
«Да уж, да уж». В трубке запикало, а Кукин остался в недоумении, жуя. Вот же как работает связь.
С самого утра он хворал головой и блевал после вчерашнего перепоя. Потом поспал малость и очнулся бодрым и голодным. Кстати, обнаружилась колбаса, какие-то консервы без этикетки, малопонятная серая кашица, с равным успехом мясная, как и рыбная, но съедобная, потому Кукин ел-ел и не мог остановиться. Он бы и дальше ел, листая журнал, но тут ввалилась Лолка, держа под мышкой большой художественный альбом. В бархате с кистями.
«Это еще что?» — спросил Кукин, жуя.
«Видишь же, альбом».
«Я вижу. Что за художник?»
«Никас Сарафанов. Модный. Пейзажист. Писателем буду. Вот дела для вдохновения».
«Кто-кто?» — привстал Кукин, жуя.
«Пейзажист. Пёзды рисует. Сейчас модно не портреты рисовать, а пёзды. Представь, приходят гости, а на стене пизда в рамке. Портрет сразу можно угадать, чей. А тут интрига. Хозяйка ли дома, дочка ли ее, а может, бабушка. Аля Богачева, говорят, заказала аж 8 своих и еще 5 других эстрадных звезд. Деньги к нему рекой текут».
«Ты ему свою закажи», — посоветовал Кукин, жуя, «пока не обросла по новой».
«Дурак», — не обиделась Лолка.
«Слабоумный гражданин», — поправил Кукин, жуя. «Дураков у нас теперь нет. И в сказках Иван-дурак теперь будет Иван-слабоумный гражданин. Обманули слабоумного гражданина на 4 кулака. Хотя, можно сказать, и обманули мудака на 4 кулака. Наверное, это идеологически выдержано».
«Опомнился», — хмыкнула Лолка. «Ивана-дурака 100 лет как отменили. Непатриотично. Иван должен быть умный. В сказках теперь Абрам-дурак».
«В русских народных», — не поверил Кукин, жуя.
«В них».
«Да чего же умный человек, сами знаете кто», — сказал Кукин, жуя.
«Альбом покажи». «У тебя руки жирные».
«Ничего не жирные, я двумя пальцами держу».
Пёзды оказались все на одно лицо. Конечно, были там рыжие, черные, бритые, с вдетыми колечками, одна даже с бородавкой. Но, по сути, пизда всегда пизда, пиздой останется. Знакомых среди них Кукин, жуя, не обнаружил.
«А про мужиков такого нет?» — спросил он, жуя.
«Ну, подумай сам», — рассудительно сказала Лолка, что-то делая в волосах. «У баб она все практически без разницы. Ну, есть у кого поглубже там или еще как, а снаружи одна малина. А у вас? У кого кривой, у кого маленький, у третьего одно яйцо больше другого. Конечно, никто позировать не сядет».
«Разумно».
«Ты скажи лучше, чего ли на работе?»
«А, напился вчера, отгул взял».
«Откуда про дураков знаешь?»
«Про слабоумных граждан», — опять поправил Кукин, жуя. «В телефоне послушал. Так что ты по телефону, что попало, не трынди».
Летят перелетные птицы.
Дурак Володя говорить по-русски не разумел. Сидел в машине, открывал и закрывал бардачок. Нашел блестящие наручники, обрадовался.
«Карашки», — сказал он, сияя. «Карашки и пытоси».
«Чего это он?» — не понял Лагутин, с интересом наблюдавший за дурацкими эволюциями. «Говорит», — равнодушно сказал Фрязин, протирая стекло. «У него свои слова какие-то. Это, как я понимаю, он про пытки говорит. И про страшные кары».
«Во, блядь!» — удивился Лагутин. «А у меня молчаливый. Я его заставил колесо накачивать. Эй, Володь!»
Дурак высунулся, разинув рот.
«Володь! Батька-матка есть?»
«Батя! Батя опотел».
«Помер батя», — перевел Фрязин.
«Как ты понимаешь?»
«А хуй его знает. Понимаю, и все». Молчаливый дурак Лагутина тем временем накачивал колесо, громко кряхтя. «Твоего как звать?»
«Миша».
«Он тебе колесо не лопнет?» — забеспокоился Фрязин.
«Лопнет, новое поставлю. Зато смотри, как старается. Дует как».
Дурак пукнул, захихикал и принялся качать с новыми силами.
«Слушай», — сказал Лагутин, оглядевшись. «Слушай, Фрязин, а чего с тем мудаком со стадиона? За что отпустили?»
«А я знаю».
«Не бывает так», — убежденно сказал Лагутин. «Мудаков просто так не отпускают. Знаешь что, мужики говорят?»
«Что?»
«Что это специальный мудак, засланный. То есть на самом деле он не мудак, а мудаком притворяется, чтобы проникнуть к ним и все мудацкие тайны узнать».
«Да какие у них тайны?» — удивился Фрязин и тоже огляделся. Дурак Володя прислушивался к разговору, но насчет него беспокоиться не приходилось.
«Мало ли, на то и мудаки. Чего бы их велено было изводить?
Ну ладно, черт с ними. Ты слышал? Сам министр-спаситель приезжает. Куда?
В управление. Поздравлять, стало быть, с профессиональным праздником.
Это что же, усиление?
В усилении менты пускай стоят. А у нас праздник.
Премию обещали. Я в бухгалтерии у Зойки пронюхал. А потом торжественное собрание, банкет, все дела. Мы, господа оперативные уполномоченные из ветеранов, как раз на торжественный банкет попадаем. А кто ниже чином, уже хуй.
Начал было Фрязин, желая сказать, это хорошо. Но тут с громким хлопком лопнула камера лагутинского автомобиля.
Ебать! Закричал Лагутин радостно. Во надул! Во силен! Махяник, мандец!
Внятно произнес дурак Володя и надел сам на себя наручники.
Мэр великой столицы поправил ермолку. Сегодня он надел ермолку с тем, чтобы символизировать благостное отношение к евреям, жидам и тех, кого велено жидами не считать, и набрал короткий номер из двух цифр.
«Алло», — сказали в трубке.
«Здравствуйте», — почтительно сказал мэр.
«Здравствуйте», —
почтительно ответил «сами знаете кто». В самом деле отчего двум почитаемым людям не почитать друг друга?
«С праздником», — сказал мэр.
Какой сегодня праздник, он точно не знал, но какой-нибудь обязательно был. Может, церковный, а может, профессиональный.
«Спасибо. И вас также», — ответил сами знаете кто, который тоже не знал, какой сегодня праздник, но какой-нибудь обязательно же был.
Русские люди любят праздновать праздники. Как-никак цитата из «Сами знаете кого».
«Как успехи?»
«Послезавтра выборы в городскую думу».
«И как?»
«Как положено. 90% ВДПР». 5% независимых кандидатов, 5% оппозиция.
Викторию не забыли?
Забыли, стыдливо признался мэр. В последний момент вписали. Выкинули какого-то, он сверился со списком. Вот, Лившица выкинули.
Это кто?
А, бог его знает. Финансист какой-то, жидом не считать.
Пора бы 6% оппозиции сделать. Пусть даже за счет ВДПР. А то в гражданах появляются ненужные мысли.
«Сделаем», — кивнул мэр.
«Вот и сделайте. И еще, памятник на месте Пушкина кому ставят? Зачем поэта ломаете?»
«Пушкин — это наше все. Мы его не ломаем, мы переносим».
«Ага. А то мне пидоры жалуются. Говорят, ущемляете. Встречаться не под кем».
«Не боже ж мой», — сказал мэр, поправляя употевшую ермолку.
«А, ну хорошо. А куда переносите?»
«Там, рядом».
«А на его место?»
«А на его место Микитина, нашего четырежды Нобелевского лауреата».
«Микитина?» «А, это хорошо. И вот еще хотел спросить. На съезде, помню, смотрю вниз, как гимн пели. И там такой, сразу видно, из Вопрага, товарищ, деловой такой. Вроде сектор 6, ряд 20-30, пошерстите там.
Особые приметы». «Безжопные штаны или еще что?»
«Да нет, тема привлек. Мужичок такой, от сахи. Рыжеватый, коренастый, такой бодрый, бравый. Вы его найдите, вам на московское управление сподручно выходить, так что до свидания».
«До свидания», — сказал мэр, положил трубку и сокрушенно подумал, что вот же, блядь, везет людям. Ни с хуя и в дамки.